Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к изучению глав с 38 по 42 книги Иова и таким образом закончим изучение этой книги. Дискуссия, которую вели Иов и его друзья, завершилась. Разыгралась страшная буря. Опасаясь промокнуть, все спорщики разбежались, конечно, за исключением Иова, которому просто некуда было идти. И теперь Бог может поговорить с ним наедине. Должен признаться, что если до настоящего момента я чувствовал свою неспособность как-то улучшить состояние Иова, то теперь я даже не знаю, что и сказать. Мне хочется просто замолчать, закрыть Библию и остановиться. Но этого мы сделать не можем, поэтому давайте просто читать то, что говорит Бог, и я буду давать небольшие комментарии. Читаем первый стих. «Господь отвечал Иову из бури и сказал...» Бог отвечает Иову прямо из бури, которая разразилась над ним. Бог говорит с ним как Творец. Прочитаем второй стих. «Кто сей омрачающий провидение словами без смысла?» Как мы скоро увидим, Иов наконец-то признает, что он произносил слова без смысла. А это, друзья мои, страшный грех. Сегодня такое часто случается. Например, различные телевизионные ток-шоу не приносят ничего полезного. Они приносят лишь бессмысленное времяпровождение, и говорят их легкомысленные люди. Бог же говорит: «Кто сей омрачающий провидение словами без смысла?» Сегодня есть немало людей, которые берут разные слова и пытаются составить их вместе. Им все равно, образуется ли какой-то смысл, лишь бы получающиеся предложения выглядели красивыми и значительными. Читаем далее третий и четвертый стихи. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Я давно предлагаю печатать этот стих в начале каждой книги по геологии, но авторы со мной не соглашаются, хотя этих людей спрашивает сам Бог. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Кстати, а где были вы? Хороший вопрос. Что держит Вселенную в пространстве? Она ведь не находится в неподвижном состоянии. Мы даже представить себе не можем, как нестабильна и неспокойна наша Земля. Под ней ничего нет. Ничто ее не держит. Я даже толком не знаю, где верх, а где низ в нашей Вселенной. Почему Земля постоянно вращается? Что заставило ее вращаться в течение миллионов лет? Однажды я с одним моим знакомым геологом отправился посмотреть на горный хребет в Северной Аризоне. На этом хребте скопилось много песка, и когда мой знакомый разгреб в одном месте этот песок, мы обнаружили под ним окаменевшее дерево. Я спросил моего друга, кто и откуда его сюда привез? И он ответил, из Калифорнии оно само приплыло сюда. Если вы посмотрите на Аризонскую пустыню, то с трудом поверите, что здесь когда-то была вода, которая могла бы принести сюда это дерево. Но, скорее всего, это действительно было так, и дерево это приплыло сюда из Калифорнии давным-давно. Затем я спросил своего друга, когда же это произошло? «Около 250 тысяч лет назад», — ответил он, и сказал это так, будто сам там присутствовал. Вполне возможно, он прав. Я не буду спорить с ним и заявлять, что он ошибается. Я лишь говорю, что сегодня немало людей уверены, будто они знают, что происходило миллионы лет назад. А Бог спрашивает, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Прочитаем пятый и шестой стихи. «Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее. Книга Иова повествует о том периоде, когда еще не была написана ни одна книга Писания. Бог начинает свой разговор с Иовом с того момента, когда вообще начались его отношения с людьми, с момента сотворения. Очень важно понять, что в те времена Бог общался с Иовом и со всеми остальными людьми через свое творение. Люди жили еще настолько близко к моменту сотворения мира, что атеизма просто не существовало. Был только политеизм, то есть религия, при которой люди поклонялись творению, а не Творцу. Именно об этом пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам. Творение само по себе может многое рассказать нам о Боге, о личности Бога, о силе Бога и о Его мудрости. В творении нам открывается величие Бога. И вот с чего начинается разговор Бога с Иовом. «Бог-творец, который знает много такого, что неизвестно человеку». Прочитаем 7 стих. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Человек появился во Вселенной совсем недавно, и еще не забыты радости ликования, которыми сопровождалось его появление. «Если вы дитя Божие, то вы будете радоваться жизни. Бог хочет, чтобы вы ликовали». Помните, что сказано в 3 стихе 1 главы послания к Ефесянам? «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». И мы знаем, что «благословен» значит «счастлив». Бог счастлив, Он радуется и хочет, чтобы мы тоже радовались. И вот еще несколько интересных моментов. Прочитаем 22 и 23 стихи. «Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны?» Некоторые толкователи выдвигали фантастические объяснения этих стихов. Они полагали, что снег и град будут использованы в какой-то войне. Я не сторонник таких толкований. Да, я знаю, что Наполеон проиграл войну с Россией из-за русских снегов. А в 7 стихе 8 главы книги Откровения говорится о том, что Бог будет судить землю градом. Однако в этих стихах Бог лишь дает понять Иову, что творение Божье находится вне сферы понимания человека. Как устроена Вселенная, известно только Богу. И далее Бог говорит о звездах на небе. Прочитаем стихи с 31 по 33. «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Что вы знаете о гигантских звездах? Я не знаю точно, что было известно о них древним, но эти люди определенно знали о них больше, чем мы полагаем. Насколько я понимаю, египтяне могли точно рассчитать расстояние до Солнца. А значит, они обладали немалыми знаниями. Бог ясно дает понять Иову, что творение свидетельствует о Божьем величии. Бога можно узнать через его творение. Однако творение не сообщит человеку о спасении, которое Бог предоставляет нам в Иисусе Христе. В 38 главе Бог открывается Иову как Творец, а 39 глава открывает Бога как хранителя творения, то есть как того, кто управляет творением в настоящем. Прочитаем первый стих 39 главы. «Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли ты роды ланей?» Все события во Вселенной происходят потому, что так хочет Бог. Без Бога природа была бы мертва, в ней ничего бы не происходило, не было бы ни весны, ни лета, ни осени, ни зимы, ни бурь. Вселенная застыла бы и омертвела. Так говорит Иову Бог, свидетельствуя о своем величии. Прочитаем 31 и 32 стихи. «И продолжал Господь и сказал Иову, «Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». Иов попытался научить Бога. А ведь он не имеет на это никакого права, потому что он произносит слова без смысла. И в результате Бог призывает его к ответу. Прочитаем стихи с 33 по 35. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Иов видит свое ничтожество. Кто-то однажды сказал, что если бы мы увидели себя глазами Бога, то мы просто не вынесли бы такого зрелища. Нечто схожее испытывает Иов в присутствии Бога. А ведь еще недавно он провозглашал себя праведным и утверждал, что Бог поступил неправильно, заставив его страдать. Бог явился Иову, и это изменило отношение его к Богу, отношение Иова к себе и его отношение к своим друзьям. Раньше этот человек говорил без смысла, и в словах его не было мудрости. Теперь он жалеет, что не промолчал. Читаем стихи с 1 по 3 и 40 главы. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя». Буря бушует, и Бог обращается к Иову, удивленно спрашивая, «Так ты хочешь мне сказать, что я не прав?» «Это не так. Бог всегда прав». Иов в конце концов скажет ему, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Но до этого момента ему еще предстоит много пройти. Становится совершенно очевидным, что Иов не знает Бога. Он произносит слова без смысла. И вот Господь задает ему новые вопросы. Прочитаем 20 и 21 стихи. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его?» Сегодня у берегов Калифорнии ведутся подробнейшие исследования жизни китов. Со времен Иова люди уже многое узнали о морских гигантах. Но знаем мы о них далеко не все. А что нам известно о динозаврах? Однажды в этнографическом музее проводилась экскурсия. И когда гид подошел к чучелу динозавра, он сказал слушателям, «Этому динозавру 2 миллиона и 6 лет». К нему тут же подскочила какая-то любознательная старушка и спросила, «Подождите, пускай ему 2 миллиона лет, но откуда вы взяли еще 6?» И гид ответил, «Когда я только начал здесь работать, этому динозавру было 2 миллиона лет. Я здесь работаю 6 лет, так что сейчас ему ровно 2 миллиона и 6 лет». Я снова вас спрашиваю, что вам известно о динозаврах? Когда вы разговариваете с любым настоящим ученым, которого все считают светилом в своей области, то очень часто приходится слышать от него, что на самом деле он никакой не авторитет. Он честно признается, что еще только начинает во всем разбираться по-настоящему. Чем больше человек знает, тем больше он сознает, насколько ничтожны его познания. А в случае, когда мы имеем дело с Богом, нам приходится лишь разводить руками и признавать свою полную некомпетентность. Ни один человек не в состоянии судить Бога. Вот что сказал Иову Бог в те далекие времена, на заре человеческой истории. Посмотрим, какое впечатление произвели его слова на Иова. Прочитаем 1 и 2 стихи 42 главы. «И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Действительно ли Бог может все? Я напомню вам старую загадку о всемогуществе Бога. Может ли Бог сотворить камень, который потом не сможет поднять? Ответа на этот вопрос нет, потому что вы в любом случае ответите неправильно. Дело в том, что Бог не делает глупостей. Он делает только то, что соответствует его характеру. Он всегда остается верен себе. Поэтому нельзя приказать Богу сделать то, чего он делать не желает. Прочитаем 3 стих. «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» «Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Здесь Иов признается, что говорил о вещах, о которых ему ничего не известно. «Я тоже этим занимался, когда был студентом. Мы заканчивали готовиться к занятиям поздно ночью, собирались у кого-нибудь в комнате и думали, о чем бы поговорить. Затем кто-то предлагал: «Давайте поговорим о том, что нам совсем неизвестно. Тогда нам ничто не помешает, и мы сможем говорить все, что захотим». Именно этим и занимался Иов. Он говорил о том, чего не знал. Прочитаем стихи с 4 по 6. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Теперь, наконец-то, Иов понял, что не имеет права сомневаться в том, что делает Бог. Он должен лишь доверяться ему. Это совершенно новое отношение к Богу и новое представление о Боге. Сначала Иов увидел, какой он есть на самом деле, и в результате изменил отношение к себе. Он увидел, что он полное ничтожество. Он стал противен самому себе. И вот теперь он строит отношения с Богом по-новому. Он раскаивается в прахе и пепле. Таковы шаги истинного покаяния, покаяния в вере. Сначала вы должны увидеть, что вы ничтожны. Затем вы должны возненавидеть самого себя. И когда вы перестанете надеяться на себя и обратитесь к живому Богу, вот тогда-то и наступит истинное покаяние. Иов признает первенство Бога во всем. Он понимает, что Бог заставил его страдать, чтобы привести к покаянию. И сейчас мы увидим, что Иов меняет свое отношение к друзьям. Прочитаем стихи с 7 по 9. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Элифазу, фемонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Элифаз фемонитянин, и Вилдад совхиянин, и Сафар наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. Вместо того, чтобы ожесточенно спорить со своими друзьями, Иов собирается за них молиться и принести за них жертву. Теперь у него поистине новые отношения с самим собой, с Богом и с друзьями. И сейчас мы увидим, как Бог благословит Иова. Прочитаем 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Каким же образом Бог дал Иову вдвое больше того, что он имел прежде? Да самым обычным, земным способом. Прочитаем 11 стих. «Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу». Так Иов получил возможность заново заняться делами. Поверьте мне, он был хорошим бизнесменом, и вскоре его имущество действительно стало в два раза больше того, что было ранее. Прочитаем 12 и 13 стихи. «И благословил Господь последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери». Как видим, стада Иова удвоились, но нам сказано, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. Здесь могут возразить, а почему Бог не удвоил детей? Нет, Бог удвоил и их. Дело в том, что Иов не потерял тех детей, которые умерли ранее. Они по-прежнему оставались его детьми, и ему предстояло увидеть их после смерти. Когда наши близкие умирают, они не уходят от нас навсегда. У меня, например, есть 1 дочь на небесах. Я раре говорил, что у меня 2 дочери, и люди начинали оглядываться по сторонам, так как видели только 1. Но дело в том, что 2-я моя дочь на небесах, и я совсем не волнуюсь о той, которая на небесах, я волнуюсь о той, которая на земле. Читаем далее 14 и 15 стихи. «И нарек он имя первое Эмима, имя второе Кассия, а имя третье Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их». Если Бог дает вам много дочерей, и вы уже не в состоянии придумать для них имена, выбирайте из этих 3. Эмима — довольно неплохое имя для маленькой девочки, хотя, возможно, вам больше понравится Керенгапух или Кассия. Прочитаем 16 и 17 стихи. «После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями». Как видим, Иов прожил еще 140 лет и достиг весьма почтенного возраста, какого достигали патриархи человеческого рода. Даже после всего, что произошло с ним, он видел своих внуков и правнуков. Умер Иов в старости, насыщенный днями. Мы желаем вам того же долгоденствия, наши дорогие радиослушатели. И на этой радостной ноте мы заканчиваем изучение книги Иова. Всего вам доброго, до новых встреч!